Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам нашего гостя. С нами Андрей Колесников, аналитик фонда Карнеги. Здравствуйте, Андрей, очень приятно вас видеть. И мы, Андрей, с вами поговорим сразу о нескольких важных вещах, которые касаются политики партии, правительства и, в первую очередь, главного руководителя страны Владимира Путина. Эти вещи будут касаться и Сирии, и того, что теперь делать в стране, ее вождям после этого страшного теракта, который, может быть, еще и не теракт, но, тем не менее, уже очень много к тому идет. Но начнем мы с истории, которая потрясла интернет. Не люблю этого слова «взорвала», терпеть не могу, но, тем не менее, потрясла интернет. В очередной раз новое упоминание в новом контексте о дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. И мы даем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, зрители, звоните нам, пожалуйста, и говорите, как вы считаете, почему Владимир Путин категорически отказывается признавать своих детей. Но вот он не хочет сказать, что это его дочь, хотя, опять же, как в случае, ну, не хочу на одну доску ставить, как в случае с терактом, но, тем не менее, все уже сошлось вокруг этого. Правильно, Андрей, что уже, ну, нет сомнений, что Катерина Тихонова – это дочь Владимира Путина?
Думаю, что нет, но всегда что-то тайное становится явным, во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, почему нужно все вот это скрывать. Что стыдного в том, что человек где-то работает? Что стыдного в том, что старшая дочь занимается там эндокринологией или чем-то еще? Да, понятно, что есть некоторая финансовая подпитка, есть финансовые кланы, которые у нас обычно заключают династические браки, есть сыновья людей, входящих во внутренний круг президента, которые тоже хорошо устроены, которые тоже молодые, талантливые менеджеры, все как один. Но, в принципе, мне непонятно вот эта даже не политическая культура, а человеческая культура, предполагающая сокрытие фактов жизни собственных детей. При том, что действительно ничего стыдного нет, потому что явно ни та, ни другая дочь, ни Пэрис Хилтон, ни Ким Кардашьян, они прилично себя ведут, у них есть, судя по всему, мужья, или, так сказать, в общем, все у них нормально.
Да, то есть, понимаете, тут такое дело, что ведь даже и о безопасности говорить не приходится, потому что раньше когда-то, вот вы будете видеть все время фотографии сейчас у нас в студии, девочек снимали, какое-то время они были с лицами, с открытыми, пока были маленькими. Потом перешли только на спины. С какого-то момента, вот вы еще пока видите, здесь есть лица, здесь есть Катерина Тихонова в сегодняшнем своем облике и в том, в котором она была когда-то в детстве совсем. Потом началась юность, и уже в 2002 году, когда они ездили в отпуск, больше их лиц не показывали. Вот с этого момента, вот вы видите только, это все фотографии с сайта президента Владимира Путина, только спины. Мы видим, что это две блондинки всегда со спины, в любой ситуации со спины. Потом пресса начала домысливать, догадываться, вычислять, и все сошлось к тому, что обе эти дочери работают там-то, там-то и там-то. Но и сам Владимир Путин говорил только то, что они в России. Но ни разу он не подтверждал, что в частности Катерина Тихонова, а мы будем говорить сегодня о ней, потому что все, что связано с бизнесом, связано с ней. Он ни разу не подтвердил, что Катерина Тихонова его дочь. И его пресс-секретарь ведет себя уже просто неприлично, потому что когда Рейтер ссылается на ближайшего человека, ближайшего из окружения Путина, председателя Газпромбанка, и говорит, что это с его слов, и у нас есть подтверждение, магнитофонная запись, Песков говорит крайне странную фразу: «Ну, если он опровергает это, тогда я тоже опровергаю. А сам я ничего не опровергнуть, не подтвердить не могу». Вот что за этим кроется, кроме того, что с безопасностью это уже точно никак не связано, потому что эти девушки более-менее их знают, где найти, где они работают, как их настоящие фамилии. Андрей, не может ли это быть, что Владимир Путин немножко стесняется того богатства, в котором сегодня купается его дочь?
Ну, дело в том, что сокрытие лиц, оно началось, мне кажется, задолго до того, как дочь каким-то образом стала иметь отношение к финансовым группам, конечно, или там, промышленным группам, конечно, или к финансовому капиталу, тесно связанному с государством. Поэтому это скорее вопрос к его представлениям о мире. это вопрос его психологии. То есть, к сожалению, сейчас политический анализ очень во многом сводится к анализу головы Путина, эмоционального устройства Путина. Да. Это неизбежно получается так, потому что у нас автократическая система, у нас вертикаль власти, у нас персоналистская система, где принципиальный вопрос решает один человек, поэтому приходится копаться в его реакциях, в его воспитании, в его прошлом как представителя спецслужб. Думаю, что вот это прошлое, это его убеждение в том, что нельзя лезть в личную жизнь, оно играет свою роль. Но другой вопрос, что в личную жизнь действительно нельзя лезть. Но никто как бы не лез в личную жизнь Бориса Ельцина, предшественника Владимира Путина, но все знали, как живут, кто муж его этих дочерей.
Конечно.
И в этом не было, опять же, ничего стыдного.
То есть даже тогда, когда он начал их разворачивать к нам спинами, что вы сейчас все видите, это уже не было связано с вопросом безопасности. Это изначально было связано с головой,
это
с моделью его поведения.
С головой и с эмоциональным устройством, да, безусловно.
Вот оно у него какое-то.
А теперь уже есть действительно что скрывать, потому что начинается скандал. Вылезают, в принципе, стыдные на самом деле факты, потому что вот эта степень вот этого богатства, бесстыдного уже богатства, она, конечно, зашкаливает. Хотя у нас у всех заболен глаз, у населения страны заболен глаз. И этот скандал такой немножечко вялый, немножко такой ноябрьский, уставший.
Он уставший, потому что о нем никто не знает, о нем не говорит телевидение. Вот вы сейчас видите виллу в Биарице, в которой живут молодые люди, и Катерина Тихонова, и Кирилл Шамалов. Мы, все, кто занимается политической журналистикой, фамилию Шамалов знаем как стишок. Это старый давний друг Путина, все мы про него уже помним, и все его банки, и все его акции, и вдруг появляется Кирилл, сын. Вот для нас это новое лицо совершенно. Появляется в качестве супруга Катерины Тихоновой. И оказывается, что этот человек владеет акциями Сибура на сумму 2 миллиарда долларов или евро. Там какая-то сумма, уже не важно, долларов или евро, уже совершенно не важно. На сумму 2 миллиарда. И живут они в прекрасном особняке, купленном этими замечательными молодыми людьми, у, опять же, Геннадия Тимченко, который тоже как стишок звучит в этом стихотворении про окружение Путина. Вот же в чем дело-то.
Но здесь проблема в том, что у нас не только власть тождественна собственности, а собственность власти в этой системе, в путинской. Но проблема в том, что они действительно все составляют какой-то семейный клан. То есть это семья не в метафорическом уже смысле, а почти в буквальном. Да? Эта семья окольцовывает огромное количество людей, которые входят в вот это внутреннее политбюро, или как определяет это один венгерский исследователь, политбюро. И получается так, что если отцы выбирали там какой-то скромный кооператив озера, то для детей озером уже становится Атлантический океан, да? При том, что мы сейчас национализируем
элиты. Кооператив океан.
Это идет вразрез как бы с призывом «деньги сюда», как говорил Путин. Это идет вразрез с национализацией элит, с возвращением активов из-за границы сюда, значит, на родину, где люди могут оставаться богатыми, но обязательно внутри границ нашей осажденной крепости. То, что оно с Песковым, тоже пошло вразрез немножко. Он, конечно, не родственник Путина, но он человек, который является голосом Путина. Если этот голос отдыхает, значит, в расположении вероятного противника практически, это вызывает некоторый вопрос. То, что здесь действительно в этом скандале сошлось как в капле воды, вот все психологические, эмоциональные, политические свойства нашей сегодняшней вот этой власти, которая равна собственности.
То есть, на самом деле, да, тут если расчленять, то скандалов вокруг этого много. Это не один скандал, что вот Путин скрывает лица своих детей. И мы даже не знаем, сколько у него детей. До сих пор, по сию минуту, он мало того, что скрывает девочек, про которые все знают официальные, и они есть на официальном сайте, мы не знаем, что там с семьей, которая у него есть или нет, с Алиной Кабаевой, и с ее детьми, которые либо есть, либо нет. Там же тоже все время речь идет о том, что родился мальчик, говорят нам какие-то агентства, а потом что-то снова опровергает Дмитрий Песков, что нет у него этого мальчика. То есть все время идет какой-то вокруг этого.
Потому что проще быть открытым и прозрачным.
Гораздо проще.
Более публичной фигуре. Но нету в этом ничего стыдного. У всех своя там траектория там, семейной жизни. Ну, по-разному бывает. Так сложилось. Наоборот, мне кажется, что население с сочувствием бы отнеслось.
Конечно.
Обсудило бы и забыло это все. Так оно не дает населению забыть вообще про личную жизнь Путина. И можно только смеяться по поводу этой метафоры, что Путин женат на России, будучи чрезвычайно занятым человеком.
Ну, знаете, как Иванушки Интернешнл подписывает контракт, что я не женюсь до такого, ну, условно Иванушки Интернешнл, потому что он-то как раз сразу женился, там у них тоже есть такой Кирилл, он женился и очень огорчил своих поклонниц с этим браком. И вообще-то очень многие звезды подписывают контракт, что я не женюсь, чтобы не огорчать. Вот точно так же он женат на России, он, может быть, подписал контракт с Россией, что больше у меня не будет семьи, и я больше не женюсь. Но, тем не менее, разговоры и слухи возникают. Но палка при этом о двух концах, потому что они возникают в очень маленьком кругу. Эти разговоры и слухи в очень маленькой аудитории. И мы сейчас посмотрим, как прохожие на улицах отвечают на эти вопросы, касающиеся нового скандала вокруг новой дочери, новой старой дочери Путина.
Как вы думаете, почему Путин скрывает своих детей?
Я не знаю.
А вы что-нибудь знаете о его детях?
Нет.
Например, сколько у него детей?
Нет.
Как их зовут?
Ну, если я не знаю детей, значит, я не знаю, как их зовут.
Не знаю, может быть, потому что он считает, что личная жизнь, его личная жизнь и это его забота.
А вы знаете, сколько у него детей?
Нет.
А как их зовут?
Нет.
Чем они занимаются?
Нет, но это их дело. Это их жизнь.
Как вы думаете, почему Путин скрывает своих детей?
Я не думаю, что он их скрывает.
А вы знаете, сколько у него детей?
Двое.
А как их зовут?
Ну, а зачем мне это, собственно, нужно?
Ну, это я не знаю, это дело личного каждого. Я думаю, что он правильно делает. Это же личная жизнь. Зачем личную жизнь есть?
Ой, вы знаете, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, это настолько неестественно, потому что, как бы, в современной жизни, мне кажется, все политики открыты, ну, на общепринятом каком-то уровне, так принято в мировой практике, что люди знают, где их дети учатся, кто эти дети. Я не знаю, почему скрывают.
Ну, разве скрывают?
А что вы про них знаете? Сколько у него детей?
Что, я знаю про двух дочек.
Ну, я, честно говоря, про детей не слышу.
Вы про них даже ничего не знаете?
Ну и что, мужик, что ж делать-то?
Мало ли, мы же не знаем, что-то ему, может быть, угрожает, может, он за них беспокоится.
Вообще, вы знаете, сколько у него детей?
Не знаю.
А как их зовут?
Тем более.
А чем они занимаются?
Тут своих забот хватает.
Ух, вы знаете, на его месте я тоже скрывала своих детей. Я считаю, что чем меньше их показываешь, тем лучше.
А вы знаете, сколько у него детей?
Две девочки. Насколько я знала. Ну, и еще там говорят, там еще что-то. Ну, это его личное, я считаю.
А как их зовут, вы знаете?
Честно говоря, я сейчас даже не припомню, как зовут. Не могу сказать.
А чем они занимаются?
Мне это не интересно, это его дети. Это сплетни, сплетни России. Зачем они нужны? Самое главное, все, что он делает правильно.
Без понятия. Честно говоря, даже затрудняюсь ответить вам. Что-либо конкретное. У него есть дети? Мое, как мне, как бы, честно говоря, фиолетовое.
Наверное, чтобы не было большого внимания к ним, потому что это может испортить жизнь детям.
А вот вы знаете, сколько у него детей?
Две дочки у него, по-моему.
А как их зовут?
Не знаю, но говорят то, что они за границей учатся, и все.
Первый раз от вас слышу, что президент скрывает свою семью.
А что вы знаете про его детей?
Ничего абсолютно.
На днях стало известно, что у Путина есть дочь Екатерина Тихонова. Но это пока не подтверждено. Но уже появилась информация, что у нее состояние 2 миллиарда долларов. Как вы к этому относитесь?
Не знаю, ну, как бы сказать, это ее жизнь и ее деньги, и мне кажется, ну, сколько у нее есть, пускай ее.
Я поражена.
Молодец. Хорошо работает. Порадуйтесь за нее.
Очень рада. Вы рады?
Конечно.
То есть вы считаете, что это нормально, что у нее 2 миллиарда долларов?
При таких должностях это нормально. У кого их нет? У Обамы их меньше?
Не знаю.
На Украине их меньше? Везде. Это нормальное явление. Чему вы удивляетесь? Я считаю, все правильно, все нормально.
Я очень рад за нее.
Ну, у главы нашего государства, у дочки может быть, наверное, состояние.
в 2 миллиарда долларов. Ну, а что можно сказать? Не знаю, надо оказаться, наверное, на их месте, чтобы как-то хотя бы для себя понять. Ну, да мне кажется, что люди такие, ну, не должны быть бедными.
Ну, все, что не делает президент, все к лучшему, одним словом.
Абсолютно. Ну, во-первых, действительно, как сказал один из респондентов, фиолетово.
Фиолетово, раз.
Во-вторых, на самом деле, отвечая на эти вопросы таким образом, люди хранят свою privacy и свою, так сказать, безопасность, потому что, ну, мало ли чего, сейчас что-нибудь ляпну, зачем мне это все надо?
Да, да, подальше, подальше от этого.
Есть общее понимание того, что наверху все воруют и все богаты. Ну и ладно, лишь бы меня не трогали. Это, в общем, вполне себе, как бы, социология уже описана, да, так ведут себя наши люди. Это позволяет им спокойно существовать, абстрагироваться от всего остального. И ровно поэтому рейтинг одобрения Путина превышает 80%. Не из-за того, что его поддерживают активно, из-за вот этого равнодушия и желания сохранить свою раковину, чтобы не лезли, чтобы, не дай бог, что-нибудь не произошло, чтобы...
И что это просто опасно касаться каких-то вопросов, которые, да, действительно тебя, да, и не должны касаться. Вот это нас это не... Смотрите, такая тема. Нас это не касается.
Не касается.
Нас это не касается. Хотя... Ведь это не желтые сплетни. Это ничего в этом...
А на дворе не сталинизм, никто не расстреляет.
Не расстреляют, да, но нам не нужно. Это первое. Второе, вы видите, как налажена система информирования в обществе, которая, казалось бы, компьютеризирована, интернетизирована, социализирована, как угодно. Но человек живет телевизором. В телевизоре про дочерей Путина нет ничего. И вы видите потрясающую историю, что масса людей не знают вообще, что у него есть дети. Кое-кто
делают
знает.
Вид, что не
или делают вид. Нет, ну, Андрей,
случай.
Вы знаете, нет, мне не будут они притворяться. Так я считаю, что это они, если не знают, не знают. Кто-то знает, что есть две дочери, но не знают имен этих дочерей. Не знают о них ничего, никакой информации. Вот то, что мы с вами сегодня обсуждаем, это расследование Рейтер, оно не вот доходит до какого-то крохотуречного процента людей, которые сидят в интернете. И то они сидят не везде подряд, не на игровых сайтах, а на каких-то более серьезных. Вот и все. То есть люди не знают и не хотят знать о жизни своего президента.
А
вот
если эта информация дойдет до более широкой аудитории, то мир не перевернется абсолютно.
Да?
Это
что
не будет
мы
иметь
увидели,
никакого,
да,
политического эффекта ни на что.
Да? Вот то, что мы сейчас и увидели, когда наш корреспондент сообщил. Хорошо, вы не знаете, я вам рассказываю, что Катерина Тихонова замужем за династией кооператива «Озеро» или там династией «Друзей Путина». И она богатая женщина, и она живет в Биарице, когда ей хочется. Ноль эмоций.
А еще подспудно здесь звучит мотив. На его месте я поступил бы точно так же.
Так же Люба на его месте мог бы быть любой, да. Пожалуйста, Александр из Москвы, говорите. Здрасте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, давайте посмотрим, вот как, вернее, как приятно смотреть вот на чету Обамы, скажем так, да, мирового лидера, на их дочерей этой четы, чья жизнь publicity абсолютно на 100% известной нации, всем американцам. Вот. Никаких мутно-криминальных подноготных ни о Мишель, ни о дочерях Барака Хусейновича, ни о его близком окружении, либо родственном, либо, так сказать, знакомых, друзей. Никто никогда не слышал, никто никогда не читал. Вот. И что у нас? Аморальный лидер, развод на старости лет, брошенная жена, дети неизвестно кто и где, сплошной коррупционный компромат, то в отношении финансовый, то в отношении самого лидера, в кавычках, так сказать, нации, вот, то в отношении там его, не знаю, бывшей жены, и теперь вот в отношении детей появляется. Ведь это колоссально, вы посмотрите, какая колоссальная разница, даже на примере первых лиц, вот этих двух великих держав, так сказать, в отношении, так сказать, и их персонально. Это же просто несопоставимо, это ужас, это кошмар.
Спасибо.
И поражает, конечно, поражает вот эти вот высказывания в интервью, которые мы сейчас слышали. То есть, если люди признают, что это нормально,
да,
в нашей стране,
да,
даже там и по страху, и за соображение безопасности, как было сказано, или там, может быть, действительно так думают, то с такими людьми, с такой нацией, вперед шагать невозможно.
Александр, спасибо вам за звонок. Я думаю, что, ну вот мы тут с Андреем как раз расходимся. Он считает, что они говорят так, потому что лучше от этой темы вообще-то держаться подальше. Я считаю, что они говорят ровно то, что они думают. Мы не знаем, либо мы знаем, но мы не знаем детали, либо мы знаем, что это два человека существует, вот два, мы не знаем детали, либо мы слышали еще про кого-то, но... Это тот минимум, которого они обладают. Вот эта вот история, вот я все время подчеркиваю, что история громкая, которая кажется тем, кто живет в интернете, что весь мир живет этой историей. Мир, может быть, и живет, но не Россия ни в коем случае. Вот это все подробности, это вот я показываю, это многостраничное расследование, количество связи, фирмы. Ведь дело в том, что Катерина Тихонова, да, Андрей, она же еще и в МГУ, там же еще очень любопытно, что она в МГУ ведет проект, который является таким альтернативным, это как бы такая МГУшная альтернатива Сколково, там застройка в Раменках, там интереснейшая история. Она тоже занимается технологическим обеспечением этого проекта при содействии банков, фирм, компаний, близких, да, Владимиру потом кто-то Путину.
Еще может предполагать, что Садовничева могут снять с должности ректора Московского университета. Никогда в жизни. Он крыша.
Конечно.
Они его крыша.
Конечно. То есть там семья, вот, то есть он входит, получается, что
потом
ректор...
Потом качество образования у нас, я, конечно, очень хорошо отношусь к инновационной деятельности, но это качество образования, во всяком случае, там, в гуманитарном секторе МГУ, ну, это как бы боковая тема, оно катастрофически упало. Оно идеологизировалось, ну, все сильные, естественно, научные, конечно, факультеты. Но это другая сторона вопроса. Получается, что стыдно получать такую должность, открыто работать в этой должности. Все время мы вынуждены подозревать в этом какой-то шахер-махер, говоря народным языком. Вот в чем проблема-то. Они стыдятся самих себя.
Стыдятся самих себя, стыдятся брака, в котором... Стыдят своего образа жизни. То есть они понимают, что в этом образе жизни есть что-то недостойное. То есть они это понимают.
Безусловно.
То есть они не такие уж беспредельщики. Безусловно. Потому что если бы они совсем ничего не понимали... Да, я такой.
Да, а с другой стороны, как говорил Путин, свой сопливый нос совать в частную жизнь не надо.
Да.
Но если эта частная жизнь скрывается, ты публичная фигура, обязанная быть подотчетной народу, в том числе в своей личной жизни. Потому что ты первое лицо.
Звонит нам из Москвы Алла Павловна. Алла Павловна, здрасте.
Здравствуйте.
Ой, давно я вас не слышала. Лет, наверное...
Я-то как соскучилась.
Лет 7-8, наверное. Вот даже боюсь сказать, сколько я вас не слышала лет, Алла Павловна.
Да,
очень приятно.
С тех пор, как свободу перевели на интернет.
Да, 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 да. Значит, вы научились пользоваться интернетом, правильно я вас понимаю?
Нет, мне подарили планшет на 80 лет.
Ага.
И я вот сегодня первый раз.
Я очень рада вас слышать, просто удивительно.
Я счастлива просто.
Ну, давайте. Говорите нам по делу теперь, что вы об этом
что
думаете?
Ну, по делу говорить, ну, безобразие это. Ну, что я могу сказать? Вот у меня соседка, как-то я с ней постоянно общаюсь на политические темы, но это бесполезно, это непрошибаемо. Вот поэху сегодня услышала насчет дочек Путина, рассказывая ей, она говорит, в порядке вещей, ну, так и должно быть. Я говорю, а медицина наша, мы с тобой нас скоро лечить не будут. Ну и что? Зато вот армия сейчас возрождается. Ну, вот такое отношение у людей. И она не одна. Это мне просто страшно, в какой стране мы живем. Кто нас окружает?
Понятно, Алла Павловна, вы не меняетесь, Алла Павловна. По крайней мере, я вам это говорю, что годы идут, а вот вы не меняетесь, вы борец. Я прочитаю то, что нам написали на этот момент, смс. Что стыдного? А то, что власть не должна сращиваться с бизнесом, как в Африке, Сергей пишет из Москвы. Пока, к счастью, не расстреляют, может, даже не посадят, но 37-й тоже наступил не сразу, пишет Сергей из Москвы. Это он реагирует на ваши слова о том, что это небезопасно.
Вот звонившая постоянно слушательница, она очень характерный разговор провела в качестве доказательства того, как думает путинское или там крымское большинство.
Да. Да.
Зато возрождается армия. Вот этот компенсаторный механизм, он вот за то, что вы не обращаете на это внимания, вам возродили армию, вам возродили статус великой державы. вам вернули территориальные завоевания, вам вернули бомбежки в Сирию. Мне кажется, компенсация как бы неравноценная, да, нормальной жизни, да. У вас там сыр отобрали, еще что-то отобрали, и я думаю, что это не конец. Сегодня было сообщение о том, что государство должно отказаться от импортной рыбы, поступающей для государственных и муниципальных нужд. Что за рыба такая для муниципальных нужд? Ее мы себе оставим, а остальному населению мы рыбу отменим.
Да.
Так что ждите перебоев теперь не только с сыром теперь и с качеством еще ряда продуктов, но еще и с рыбой. Вот эта компенсация, она пока работает. Я не возьмусь предсказать, как долго она будет работать. Это удивительно сложный механизм. Все удивляются. Люди с более-менее там, нормальными мозгами, как такое может быть. А на самом деле невозможно предсказать ту точку, когда произойдет переворот в мозгах, если она вообще произойдет.
Он что-то никак не проявляет. Вот даже это вот эта прекрасная, яркая, замечательная история с этой самой дочкой и с 2 миллиардами из Биарица показывает, насколько никакого переворота ни в каких мозгах. Он все делает правильно. И хоть трава не расти, пусть миллиарды, миллионы, кооперативы озера, пусть все принадлежит этому клану, все расписано по пунктам, каждый шаг и каждый жених расписан. Но он все делает правильно.
Больше того, недавно я услышал это от Льва Дмитриевича Гудкова, в общем, главного социолога страны, на самом деле, из Левада-центра. Я не видел этого исследования, но по их исследованиям, очень существенная часть населения, я забыл цифру, она очень большая, верит в то, что Путин коррумпирован. Но это тоже не имеет никакого значения, потому что
фантастика.
Он за это расплатился символическими действиями.
Символические.
Эти символические действия больше значат.
Мы сейчас будем обсуждать эти действия. Мы послушаем Сергея из Тверской области и перейдем к гораздо более серьезной и драматической теме. Пожалуйста, Сергей, говорите.
Здравствуйте. Вопрос такой. А вот что касается вот данной темы по поводу детей Путина, не кажется ли вам, что это чисто воды пропаганда? Ну, типа, Путин жил, Путин жив и Путин будет жить. Спасибо.
Чья пропаганда? С чьей стороны?
Пропаганда, я имею в виду, СМИ и вообще, кто затевает эту тему?
Да ничего никто не затевает, никто не знает об этом. Что можно тут затеять? Мы же вам, вот, Сергей, вы поймите, я к чему все время призываю. Понимать, что такое многомиллионная страна и что такое интернет-кучка. При всех декларациях, что интернетом охвачено там 60%, во-первых, это все равно маленький процент, 60%. Во-вторых, охваченный 60%, это значит, что человек там зашел в почту, вышел. Это совершенно ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что он получает весь объем интернет-информации. Вот то, что мы с вами сегодня обсуждаем, все, что касается этой дамы, Екатерины Тихоновой, ее бизнеса, ее мужа, ее папы, это знает очень маленький процент людей, вот включая наших слушателей. И никак страна этим не охвачена, поверьте. Да вы же опрос видели.
Это как с дочкой Пескова, которая дала интервью. И человек молодой, обладающий взглядами, наверное, противоположными взглядам отца, хотя я думаю, что в глубине души у отца глубоко раздвоенное сознание.
100%.
Это тоже, в общем, потрясло интернет, но да. это действительно абсолютно право. Это потрясло, я не знаю,
это потрясло. Это было
сколько
очень
людей просто, так сказать, в реальном выражении, да, посчитать их можно, наверное.
Ну, целых и ноль десятых. Это действительно было очень симпатично. Кстати, это интервью было очень симпатичное. Вот дочь Пескова дала интервью. Ну, такая достойная девчонка, такой достойный текст. И именно она подчеркнула, что у нас разные взгляды, поэтому, может быть, поэтому он не очень-то ее, ну, там, афиширует. Мы не знаем, как они живут действительно. Ну и вообще Песков, кто такой Песков, чтобы мы думали о том, кто его дети. Но вот единственное интервью, которое нам оказалось доступным, это показало, что ребенок-то достойный. И ничего, никаких миллиардов вокруг него похоже.
Я думаю, что с той же Екатериной Тихоновой довольно интересно поговорить, на самом деле. О чем она думает, как она росла, что она думает про отца.
Нет, а ей ничего этого нельзя.
За него она, против, вдруг она.
Понимаете, у нее, Андрей, у нее же брали другая. Интервью, другая. Вот и какая. Вот брал у нее интервью Интерфакс по поводу этого проекта в Раменках. Это все, что ей можно. Это люди на всю жизнь. Что мы знаем про Алину, про жизнь Алины Кабаевой? Это человек, если он родил этих двух, там, одного, двух, запятая, трех детей, ей пожизненно запрещено об этом говорить. Она не может говорить о своих детях.
У них все в круге, меловой круг, вокруг них из ФСО состоящая. На самом деле, чудовищная жизнь,
да,
если
да.
честно.
Про Людмилу Путину я вообще, там, я никогда не забуду историю, как одна журналистка государственного канала лишилась работы, потому что она зашла за этот круг и попыталась с ней договориться об интервью. Та была очень рада. Это была знаменитая история. Она была очень рада, она была готова. Но журналистка ей сразу дали понять, что нет, с Людмилой Путиной так просто нельзя общаться.
Это и есть автократический режим.
Это автократический режим. И, Андрей, ну вот давайте мы теперь об этой теме очень глубокой, очень серьезной. Я не знаю, с какой стороны, ну, буду как можно более корректно стараться выразить свою мысль. Вы знаете, что российское государство отзывает всех туристов с территории Египта. Потому что все больше сведений, что это был теракт. И вот такой у меня вопрос к вам, который меня лично мучает. Что дает этот отзыв или отзыв, как там правильно сказать, туристов с территории Египта для их безопасности с той точки зрения, что если это месть конкретных боевиков ИГИЛ, то эта месть может настигнуть российских туристов повсюду. Их невозможно вывести всех. Невозможно их всех вывести из Марокко, из Арабских Эмиратов. И невозможно вывести русских людей из России. Вы не можете вывести всех пассажиров московского метро из московского метро, где их жизнь, мне кажется, в такой же равноценной опасности, как в Египте. Что это дает? Что это за акция с точки зрения политики, пиара? Как вы это классифицируете?
Ну, с одной стороны, эта акция мало чем отличается от акции там, британских властей, которые решили обезопасить своих туристов. В общем, лучше обезопасить, чем не обезопасить. В этом есть определенная логика. Другой разговор, что когда началась эвакуация британцев, наши, значит, говорящие головы дипломатии, значит, сообщили, что это делается в пику России, чтобы Россию обидеть. Значит, потом выяснилось, что ФСБ лучше понимает наших дипломатических говорящих голов, что нужно все-таки обезопасить наше население. Раз ФСБ рекомендует, значит, они уже признали версию теракта на самом деле. Страшновато стало. Дальше идет разговор о том, что виноваты-то, в общем, какие-то скромные служащие в египетских аэропортах, которые за 20, а теперь уже за 10 долларов готовы пронести, там, я не знаю, атомную бомбу на самолет.
Да, в случае багажного отделения.
Виноваты безалаберные, значит, по-южному такие, беспечные, коррумпированные, так сказать, в какой-то там терминологии, значит, черные люди. Да. Получается, что не виновата наша элита, которая затеяла бомбардировки Сирии. И первое, что начали говорить, ну, в каких-то там кругах после начала этих бомбардировок, что они нам аукнутся террористическими актами на территории России или против России. Наверное, да. Проблема террора сейчас ставится на самом высоком уровне, как самая серьезная. Безопасность, значит, становится фокусом внимания. Значит, и в Москве мы видим там усиленные наряды полиции там, и так далее, и так далее. То есть мы, оказывается, все-таки боимся терактов. То есть мы все-таки понимаем, что бомбардировки Сирии должны привести к террористическим атакам мусульманских фундаменталистов. Где может быть эта атака? Она может быть в Архангельске. Она может быть, я не знаю, на Эмиконе, где угодно. Но лучше. И террористам, так сказать, нужен пиар-эффект, конечно.
Конечно.
Это лучше вот такого рода самолеты для них. Или что-то там в Москве, что-то вроде Дубровки, что-то вроде Беслана, в конце концов. Пожалуйста. Но у людей не возникает в голове связи между тем, что к этим терактам привела, будем называть вещи своими именами, простыми словами, неправильная политика Путина и его элиты, который вдруг начал решать вопросы, значит, за тысячу километров от границы России, только ради того, чтобы подарить вот эту компенсацию населению за то, что оно недоедает, в общем, в сущности, или скоро будет недоедать. Это символическую компенсацию. Мы сильные, мы как Советский Союз, мы тут рулим.
Не просчитав последствий.
Мы перечерчиваем карту мира, мы, значит, кому хотим, тому помогаем. Наш сукин сын, этот самый Асад несчастный. Получается, что, в общем, люди готовы продолжать употреблять внутрь вот эту пропагандистскую штуку. и любоваться девушкой, ходящей по экрану туда-сюда, рассказывающей о погоде, благоприятствующей бомбардировкам. Это что с головой у людей случилось? С ментальностью, с эмоциями, с моралью, в конце концов. Да? Но этой связи у большинства населения нет. Я не говорю обо всем населении. Да? Вот у равнодушного большинства, которое говорит, мне все равно. Эта связь не возникает. Нет, если она возникает, они гонят ее из всех, там, я не знаю, из ушей, из ноздрей и так далее, из глаз. Точно так же, как не возникает связь между пониманием того, что то, что сейчас происходит в экономике, это в основном контрсанкции. Это не санкции. Да, да, нефть влияет на ситуацию в экономике, но контрсанкции впрямую влияют на инфляцию, которая является самым главным предметом озабоченности россиян в течение долгих лет. Значит, контрсанкции впрямую влияют на качество того, что мы едим.
Это то, что Россия наложила на себя сама,
люди
как Рути наложила.
Вот эту линию, эту, так сказать, этот линк, эту связь между неправильной экономической политикой, внешней политикой и тем, что у нас экономический кризис и годовая 15-16% инфляция, у людей эта связь не возникает. Опять же, если она возникает, они гонят ее из головы. Может быть, она возникнет в какой-то момент. Произойдет приключение какое-то. А может быть, нет, потому что опять можно придумать что-то символическое, накормить людей не едой, сравнительно дешевой, какой она была до этого, да, потому что был дешевый импорт, а накормить людей новой бомбардировкой, ударить по Афганистану. Но также нужно растягивать эту войну до бесконечности. Нужно тянуть символические действия до бесконечности.
Тем более они убедились, что рейтинг на этой войне снова вырос.
Абсолютно, собственно, да. Можно кого-то провоцировать в Арктике и вспоминать наши, значит, достижения 30-х годов. Они теперь уже наши, они не советские. Можно действительно ударить по Афганистану по просьбе таджикского или туркменского народа. Можно много чего сделать, но все равно ограниченность этих опций, она существует. Нельзя до бесконечности кого-то бомбить. Сегодня или вчера Путин объявил о том, что мы придумаем такое оружие, которое пробьет западную ПРО. Вот куда сейчас денутся мозги людей, значит, можно говорить, что это создает зарплаты в этом самом, как его зовут, военно-промышленном секторе, но это не вся Россия. Можно говорить, что инновации, которые пробивают чью-то ПРО, они конвертируются во что-то гражданское. Опыт последних лет показывает, что нет, военные технологии не конвертируются в гражданские. Опыт нашей конверсии давних лет тоже это показал. То есть вот мы сейчас будем тратить деньги, которые действительно могли бы потратить, извиняюсь, на здравоохранение и образование. Мы будем их тратить опять на какое-нибудь удивительное оружие, которое пробьет какой-то ПРО, который совершенно с нами никто не хочет воевать. Тут на днях появилась статья, значит, Расмуссена, главы НАТО, который пытается пробиться к сознанию: мы не хотим воевать, мы хотим, да. Вот как-то вот это, мы не это имели в виду, когда мы там что-то такое расширялись. И восточноевропейские страны, они просто, им нужны были якоря, да, они хотели в ЕС, хотели быть в НАТО, чтобы быть,
ну,
в каком,
чтобы быть,
в каком-то,
да,
сообществе.
Чтобы быть поспокойнее в то время, как проводятся учения, моделирующие вторжение на их территорию.
Мы вступили в ВТО, мы хотели в ОСР, мы могли бы стать частью этого самого сообщества. Никто нам не мешал.
Если, смотрите, Андрей, вот если все-таки возвращаться к этой истории с решением, которое было принято по Сирии, ведь что опять объяснялось обывателю? Что, а почему нам не... Почему? Америка там, Англия там. Почему опасность для наших людей будет выше, чем для них? Не говоря ни слова о том, что там меры безопасности в той же Англии, в тех же Соединенных Штатах, по количеству терактов, которые случаются... Там все-таки это было высчитано лучше. Плюс, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, Андрей, может быть, это какое-то примитивное у меня представление, но чисто количественно врагов у России в Сирии больше, чем у Соединенных Штатов, потому что у них там есть какая-то некая, пусть мы не знаем, какая-то размытая, непонятная оппозиция, которую они поддерживают, а здесь враги все, кроме Асада. Правильно я понимаю, что чисто количественно даже?
Ну, возможно, да, здесь можно разными линейками мерить, но на самом деле...
Я логической просто пытаюсь.
Эта же операция, опять же, родилась как символическое замещение отсутствия экономического чуда, например, как символическая демонстрация...
Замещение того, что уходим из Донбасса.
В том числе демонстрация комплексов Путина, который хочет быть, как и Обама, мировым жандармом. Почему тот мировой жандарм, а чем мы хуже? Это все, опять же, советские комплексы, которые на самом деле уже размывались в массовом сознании. Да, это правда, что был спрос на какой-то там патриотизм, на какую-то вот эту всю Сирию, на Донбасс, Новороссию. Но это был спящий спрос. При Медведеве никто об этом... Я не хочу перехваливать Медведева. Угу. Да, ну, просто другой был язык, другой разговор. Да. Никто не кричал, что нужно там быть патриотом, что нужно агрессивно относиться к Западу.
Спокойнее.
Никого это не трогало. Потом людям объяснили, что они, оказывается, были унижены все эти годы, что они проиграли в холодной войне. Они уже думают, забыли про эту холодную войну. Уже выросли поколения, которые не помнят эту холодную войну. Не помнят там последние годы Советского Союза. Но им объяснили, что они должны быть патриотами, что они должны быть обиженными. Люди стали обиженными. И Сирия – это вот очень важная часть вот этого компенсаторного механизма. Мы, повторюсь, опять, как Советский Союз, сильны. У нас опять свои прирученные, значит, люди из арабского мира.
Угу.
У нас свои маленькие диктаторы, которых мы поддерживаем, потому что мы хотим их поддерживать. А то, что на самом деле вот эта превентивная война, которую якобы обезопасивает нас, она создает, значит, террористические угрозы, ломается вот эта конструкция. Больше 200 человек погибают из-за того, что мы начали превентивную войну, чтобы не было этих жертв. А эти жертвы тут же появились. Вот где простая человеческая логика?
Ну вот очень страшный вопрос задавал. У нас есть тоже такой постоянный слушатель, Иван. Он живет в Краснодарском крае, он просто в лоб спросил, а вот если бы не было бы этой операции в Сирии, был бы этот самолет? Ну, какой ответ? Ну, да, если это теракт, если я взяла на себя, как сказать, не ответственность, что ли, но, опять же, логическую, что ли, ответственность. Сказать, что, конечно, если выяснится, что это теракт, ну, понятно, что его бы не было. Мне кажется, что это очевидно.
Да, если это теракт, если будет это доказано, теракт, то, безусловно, связь.
Прямая,
есть.
Конечно.
А зачем им сбивать какой-то там российский самолет с российскими туристами?
С российскими туристами.
Да, да. Еще таким демонстративным образом. Это же большой самолет с большим количеством туристов. Простых людей. Потому что вот эта вся наша, так сказать, верхушка,
людей,
она
да.
замечательным образом защищена от любых терактов. Они никогда не страдали и никогда не пострадают от террористических актов. Страдать будут самые простые люди из низов, которые там отдыхают в Египте, которые, я не знаю, в ситуации там с той же Дубровкой просто там посещали театральные представления. Да и теракты были раннего периода, связанные там с гексогеном и со всем остальным, тоже страдали, вообще говоря, самые обычные люди. А эти никогда не пострадали, им не страшно.
И
для них это повод закрутить потом какую-нибудь еще одну гайку.
Закрутить и пропагандистское, вот я это быстренько уже высчитала, это пропагандистское обеспечение, схему для тех, кто думает, что от того, что вы пошли в Сирию, опасность возросла, схема очень простая. Нам тут же начали показывать по телевизору затаившиеся гнезда ИГИЛа, вытаскивать какие-то многомесячные давности, поджоги, что-то такое, что все это было всегда. Вы просто об этом, наверное, не думали, уважаемые граждане. Это было и раньше. Это не потому, что мы пошли в Сирию, это появилось, а это было вот здесь, здесь и здесь и здесь. Они чудесным образом вдруг просто появились, расцвели в одну минуту. Эти банды по всей Москве. Владимир из Ростовской области, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
За все время вот вашей передачи я, к сожалению, не услышал одно слово,
да.
объясняющее почти все происходящее в России. Да. Это слово «страх». Генетический страх, который, в общем, тот страх, который в свое время в Германии привел к власти Гитлера и всю немецкую нацию к печальному финалу 45-го года.
Ну, вот подождите, Владимир, вот а что перед чем страх и в чем он выражается? Вот Андрей немножко об этом, кстати, говорит. Я-то с ним не соглашаюсь.
Елена, вот страх у вас такой намек проскользнул, что вот в этом интервью в Москве, да?
Да.
Что люди уходят так, это увиливают от ответа.
Да.
Уходят, зачем мне это надо и так далее, понимаете? Люди парализованы страхом, я подчеркиваю, генетическим, и страхом 37-го года от родителей, дедов и прочее.
Интересно.
И все эти дутые рейтинги 86% и все прочее, понимаете? Это работает машина продуманная, зомбирование. Спасибо, до свидания.
Да, спасибо, Владимир. Ну вот скажите, Андрей, что вы считаете?
В принципе, мне кажется, с точки зрения имеет право на существование, в ней есть рациональное зерно. Есть, конечно, большой соблазн говорить о генетическом страхе. Но здесь скорее работают механизмы психологии толпы. Вот то, что в недавней своей работе Кирилл Рогов называл климатом мнений. Вот такой климат мнений. Что нужно вот так вот себя вести. И люди массово начинают себя так вести. Моя хата с краю, я ничего не буду говорить, я все поддерживаю. Все так говорят, и я так говорю. или я интуитивно чувствую, что все так сейчас вот будут себя вести. Такой климат. Мы к нему адаптируемся.
Да.
В этом смысле это отчасти страх тоже. Но, собственно, у нас все элиты консолидируются вокруг Путина, в том числе за счет того, что они боятся.
Ну, они-то боятся, понятно, но там-то другого рода страх.
Же, если это будет
ничего себе. Сколько уже было примеров, когда...
Какие заговоры, боже мой, вот эти все разговоры конспирологические, заговоры против Путина. Тут же вылетишь отовсюду. Мы показали этого самого Гайзера, да, вычистили всю элиту целой республики. Да? Нам показали Якунина. Один из ближайших друзей. Никаких новых должностей на пенсию. Пошел на пенсию. Страшно становится.
Я вот спрошу вас, Андрей, что вы думаете? Тут такая штука. Лесин умер, известный персонаж российской медийной политики. Очень умер странно в вашингтонском отеле при непонятных обстоятельствах, остановка сердца. Сердцем он не болел, он был не самый здоровый человек, но у него были другие, может быть, наклонности, которые тоже могли влиять на состояние его здоровья. Но эта смерть многим показалась странным. И вдруг Владимир Путин, ну, вы знаете, и обстановка вокруг этого отеля там, он непростой, он считается, что это район, в котором культивируется...
Сейчас я жил в этом отеле.
Да?
Ничего особенного.
Ничего особенного.
Четырехзвездочный, не очень понравившийся, сейчас говоря.
Да, не понравился.
Ничего особенного, да.
Понятно. То есть никаких специальных...
Абсолютно, он просто удобно расположен, он даже достаточно далеко там от Капитолия, да. Далеко совсем от Белого дома, далеко. Я там селился, потому что я работаю в Карнеги, у нас в пяти минутах ходьбы офис.
То есть просто Карнеги. Удобный отель.
Да?
Ну, обстоятельства этой смерти, тем не менее, все-таки немножко странные. Это, понимаете, вот когда человек погибает в номере, и до сих пор нет официального заключения, а российское посольство почему-то говорит, что это был... Что касается остановки сердца, это версия российского посольства. Это не заключение американских врачей. До сих пор нет никаких результатов. И вот Владимир Путин тут же объявляет вот соболезнования, он пишет, Вы считаете, что это что-то тоже показательное, что это его близкие, это человек?
Лучше бы они так соболезновали родственникам Немцова, да, и не устраивали этой вакханалии с долгими-долгими следственными действиями в ожидании какого-то политического решения, а можно ли закончить это следствие так, а не иначе.
Угу.
Это свой.
Это свой,
из этого внутреннего круга, с их очень мутными делами.
Хотя он уже не удел, хотя он живет в Америке, и вся его семья там.
С их внутренней борьбой.
Он живет, но наезжает.
Нехорошо о покойном там что-то вообще говорить, да, но это же и смерть очень странная. Она загадочна. Почему он умер в Вашингтоне? У него же нет там заокеанских хозяев, как шутят, что он приехал в Вашингтонский обком получать инструкцию.
Да, но у него там семья, там поместье в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, у него там есть куда приехать. Просто почему в Вашингтоне, непонятно, потому что семья в Калифорнии.
Потому что это столица, да, там решают обычно какие-то вопросы, в общем, очень специфического свойства.
Да.
Все вот это мутно. Вот они закрыты, поэтому они мутные, поэтому они непонятные все.
То есть никто не знает, вот ему выносят соболезнования глава государства, и никто не может сказать, а что он делал в Вашингтоне?
Абсолютно, да. Вокруг все эти слухи о невероятных богатствах, подтвержденные, неподтвержденные. Опять вот эта смычка власти и собственности в связи с финансовыми группами, с историями, как они друг друга поедом едят там наверху, пытаясь пробиться ближе к телу. Это все настолько чудовищно на самом деле.
Еще и умирают, походу.
И, походу, умирают в раннем возрасте. Это какие-то триллеры, это какие-то вот романы, не знаю, написанные предполагаемым Сурковым. Вся вот эта грязь, которая там в романах «Около ноля», значит, «Машинка и велик», все, что вот это описано, вот это их жизнь. Зачем это все людям нужно?
Ну, это их же вы сказали, что зачем людям нужна их жизнь? Вот она у них такая, они живут такой жизнью. Вот, вы знаете, вчера, я бы даже назвала это анекдотической историей, вчера Сергей Иванов посетил Финляндию. Страшно этим горд и рад, что вот я под санкциями, а меня пригласили. И меня впустили, в отличие от Сергея Нарышкина, меня впустили в Финляндию, и я за это сделаю вам всем в подарок. И впервые признаю, что я 6 лет в Финляндии служил под крышей, вот, дипломатической крышей, выполнял свои служебные разведческие обязанности, работая в этом посольстве.
Поэтому вот такая страна родная мне.
Родная, поэтому это мне родная страна, и они меня поэтому пригласили. Вот как им все-таки хочется, тем не менее, быть принятыми быть как-то в обществе, даже такой ценой таких признаний ностальгических.
Хочется быть нормальными, хочется быть, жить нормально, дружить с теми же финнами, с той же самой Западной Европой.
Как туда рвется
Валентина? Она мне дает, как сказал тот же Сергей Иванов в интервью Financial Times летом, что вот это НАТО нам не дает заниматься структурными реформами. Какая беда. Так бы мы их давно провели. Мы 15 лет у власти, но вот нам все время что-то мешают, к плохому танцору. В данном случае НАТО. А так бы мы там пенсионную реформу провели, реформу здравоохранения, накормили бы все. Так приходится тратить деньги на какое-то оружие, которое пробьет их ПРО. Зачем они ее размещают, нехорошие люди? А так, конечно, да, мы же нормально все. Тоже Сергей Иванов прекрасно говорит на английском, на шведском.
И очень хочется. И очень хочется. Сколько трудов положила Валентина Матвиенко, чтобы прорваться в Швейцарию. Сколько она пиара посвятила тому, что меня еще раз пригласят. Я не просто вот сейчас ездила, кстати, с Нарышкиным под ручку, ну, в паре. А потому что он тоже рад, что он поехал. И меня еще раз пригласят. Понимаете, вот это какая-то такая удивительная история, что люди, которые кричали, ура, что мы под санкциями, мы будем отдыхать дома, мы не вылезем из этого Крыма. И мы гордимся, они говорили все, я даже выписывала, мы гордимся, что на нас наложили санкции, и мы не поедем на этот проклятый Запад. Теперь радуются каждой возможности, каждому окошечку, что вот пустили, нарушили свои какие-то там табу, которые они сами на себя наложили. Вот как, зачем они вот это делают? Они неужели не понимают, что это не педагогично по отношению к аудитории?
Потому что патрону не очень это надо. Он жил
какому?
В ГДР.
Ну да.
Ему не интересно там, ему больше в Туве нравится. Там. Вот, кстати, заметьте, вот они взяли Крым и бросили его.
Бросили.
Они не занимаются его инфраструктурой, они не занимаются Крымом вообще. Не очень мощный, мягко говоря, туристический поток. Им он нужен был как, опять же, символический акт. Они даже не испытывают особой ностальгии по этому самому Крыму. Никто там из них не кричит, что я вот там отдыхал 6 лет.
Нет, и не светятся они там, и никаких акций не устраивают грандиозных пиаров.
Это брошенная территория, значит, со своими, значит, стационарными бандитами, которые там что-то пытаются разрулить самостоятельно, без таких, в общем, нормальных связей с внешним миром, без работающих там карточек банковских и так далее, и так далее. Кому все это было надо? Кому мешало? Что нельзя было туда поехать, нельзя было там отдохнуть. Можно было. Для чего это все?
Нельзя было там купить, можно было. Там очень дешево. Россияне покупали, кстати, собственность в Крыму. Очень дешево.
Безусловно. То а сейчас они ее там свободны. Не покупают, потому что они определенность будущего.
А зачем теперь, конечно?
Думали, силовики все скупят. Они не очень туда лезут, потому что они-то понимают, что мало ли что. Сейчас придут какие-нибудь западные люди, скажут, давай назад. И
вот, Андрей.
Изменится через 10 лет, конечно. А потом у тебя эта собственность отберут ее просто.
Это во-первых. А во-вторых, посмотрите, вот как было широко заявлено, что все, мы больше не в Юрмале, помните, как эти все фестивали, все, Юрмал, давай, до свидания, мы переезжаем туда, к себе, куда-то там, допустим, поехали в Сочи. Смотрите, как осторожно обходят все эти фестивали, все эти кивины, никто не перемещается ни в какую Ялту, хотя там есть где принимать. Все аккуратненько, все-таки по старым местам, я имею в виду российским территориям, это же тоже о чем-то говорит, что светиться в баню, потом его на концерт не позовут куда-нибудь там тот же Карнеги-Холл.
Образовалась привычка к Биарицу в широком смысле этого слова, если Биариц, опять же, считать символом. Уже как-то Ялта, то, что называется, на их языке не катит.
И они все это не стесняются демонстрировать. Но, Андрей, я все переживаю, понимаете? Получается, что у них как-то пиар работает в одну сторону. На Сирию он хорошо работает, а вот на то, что показать людям, что мы в Крым, вот он наш, и мы туда ездим, почему-то плохо работает. Вот с собой они никак не хотят пиар оформлять. С собой, своим присутствием.
Да, безусловно. Потому что дело сделано, все. И на самом деле эффект Крыма, наверное, уже закончился. Это очень трудно измерить социологически. Ровно поэтому понадобился Донбасс и Новороссия. Ровно поэтому они придумали после Новороссии какой-то русский мир. Ровно поэтому они придумали Сирию, придумали что-то еще. Крым уже немножко отработанный патрон. Очень мощный снаряд, на самом деле, был, который перевернул сознание за одну ночь. Сознание было к этому готово, но это действительно был аргумент.
Но больше на нем уже не выйдешь, на этом Крыме.
Да, второй раз стрелять этот патрон не получится.
И Донбасс уже все.
Донбасс тоже...
Уже что они могут...
Благодаря этому есть надежда на мир, что они отстанут от этого Донбасса, да, наконец. Потому что эти ребята там сами, эти местные бандиты не справятся самостоятельно. Они же не могут сами воевать там, это очевидно.
Совершенно. Возможно ли, верите ли вы, вот даже вот я бы хотела ваш прогноз услышать, что будет выполнена та основная решающая часть Минских соглашений, которая касается границы?
Я думаю, что вот эти соглашения будут все время недовыполнены. И все время это будет поводом для того, чтобы продлевать санкции. И все время это будет такой замороженный конфликт. И все время это будет такая полуабхазия, полупреднестровье, полуюжная Осетия. И это, на самом деле, уже выгод от этого даже нету для самого Путина. И, ну, опять же, повторюсь, мне кажется, что...
Даже пиаровские закончились.
То, что пиаровский эффект закончен, может быть, они оставят это дело в покое, и вот этот замороженный конфликт, он будет замороженным, и там будет какой-то мир. То есть перестанут гибнуть люди. Больше в массовых масштабах.
Да, Андрей, давайте мы на этом закончим программу.
Будем надеяться.
Да, хочу, чтобы что-то хорошее. Вот я люблю, когда в конце хорошее. И мы завершим программу на том, что, может быть, хотя бы в Донбассе из всех вот этих вот ситуаций, которые сейчас не очень хорошо разрешаются, будет мир благодаря чему-то другому. До свидания.